Управляющий колонии Монтергю решил, что заключенные должны вырыть карьер, хотя никакого золота на острове никогда не находили, и несчастных поставили на эту работу. К этому времени, когда проект закрыли, глубина карьера превышала 400 футов. Он постоянно затапливается, уровень грунтовых вод здесь очень высокий, разумеется. И, говорят, каждый вырытый фут этого мерзкого карьера стоил жизни двум или трем заключенным. Кразье удержался от того, чтобы снова воскликнуть «Боже мой!», но, по правде говоря, только эти слова и пришли ему на ум. «Через год после вашего отплытия», — продолжала София, — «Монтегю, этот скользкий тип, эта гадина, убедил дядю Джона уволить местного врача, человека, очень популярного среди приличных людей здесь, по сфабрикованному обвинению в нарушении служебного долга. Это разделило колонию. Все общественные негодования обрушились на голову дяди Джона и тети Джейн, хотя тетя Джейн с самого начала возражала против увольнения врача. Дядя Джон, вы знаете, Фрэнсис, как он не любит конфликтовать, а тем более прибегать к каким-то либо карательским мерам. Вот почему он часто говорил, что мухи не обидит». «Да», — сказал Кразье, — «я однажды видел, как он осторожно выносит муху из гостиной и отпускает на волю. Дядя Джон, прислушавшись к совету тети Джейн, восстановил врача в прежней должности, но тем самым заимел заклятого врага в лице Монтегю. Перебранки и обвинения стали публичными, и Монтегю в сущности назвал дядю Джона лжецом». «Боже мой!» — сказал Кразье. «А подумал он следующее. На месте Франклина я бы вызвал этого негодяя Монтегю на поле чести, и там отстрелил ему яйца, прежде чем вышибить мозги. Надеюсь, сэр Джон уволит мерзавца». «О, да», — сказала София, печально усмехнувшись. «Но это положение только усугубилось. Монтегю вернулся в прошлом году в Англию на том же корабле, с которым тогда отправилось письмо дяди Джона с уведомлением об увольнении. И на нашу беду оказалось, что Монтегю является близким другом лорда Стэнли, мистера по делам колоний». «Да уж, губернатор действительно попал в хороший переплет», — подумал Кразье, в то время как они приблизились к каменной скамье в дальнем конце сада. «Плохо дело», — сказал он. «Хуже, чем дядя Джон и тетя Джейн могли бы себе представить», — сказала София. «Корнуэльская Кроникл опубликовала длинную статью под названием «Бездарное царствование героя-полярника». Местная Таймс ополчилась на тетю Джейн». «Да в чем же леди Джейн-то виновата?» — София невесело улыбнулась. «Тетя Джейн, она вроде меня, ну, не такая, как все. Полагаю, вы видели ее комнату здесь, в резиденции губернатора. Когда дядя Джон показывал вам поместье во время прошлого вашего визита?» «О, да», — сказал Кразье, — «коллекция у нее замечательная. Будуар леди Джейн в той своей части, куда они получили доступ, был заполнен от покрытого коврами пола до потолка скелетами животных, осколками метеоритов, окаменелостями, дубинками и барабанами аборигенов, разными деревянными масками, десятифутовыми веслами, при посредстве которых британский военный корабль «Террор», наверное, мог бы идти со скоростью 15 узлов, многочисленными чучелами птиц и, по меньшей мере, одним искусно выполненным чучелом обезьяны. Кразье никогда прежде не видел ничего подобного ни в одном музее или зоосаде, а уж тем более в дамской опочивальне. Разумеется, Фрэнсис Кразье видел очень и очень мало дамских опочивален на своем веку. Один человек, гостивший здесь, написал в Хабардскую газету, я цитирую дословно, Фрэнсис: «Личные апартаменты супруги нашего губернатора больше похожи на музей или бродячий зверинец, нежели на будуар леди». Кразье подсокал языком и устыдился своих мыслей аналогичного свойства. «Так этот Монтегю по-прежнему причиняет вам неприятности?» — спросил он. «Больше, чем когда-либо. Лорд Стэнли — это гадина из гадин. Вернул сюда Монтегю, восстановил в прежней должности и прислал дяде Джону письменный выговор, столь ужасный, что тетя Джейн в разговоре со мной сравнила его с поркой кнутом. Я бы отстрелил мерзавцу Монтегю яйца, потом отрезал бы яйца лорду Стэнли и подал бы их ему на завтрак сваренными в мешочек», — подумал Кразье. «Это ужасно», — сказал он. «Но дальше было хуже», — сказала София. В полумраке Кразье посмотрел, не плачет ли она, но никаких слез не увидел. София не относилась к числу плаксивых женщин. «Стэнли обнародовал свой выговор», — предположил Кразье. «Этот гнусный человек отдал копию официального выговора своему другу Монтегю, прежде чем отослал письмо дяде Джону. А он, подлейший из подлецов, поспешил отправить ее сюда самым скорым почтовым судном. Копья разошлись по городу, по рукам всех недоброжелателей дяди Джона, за несколько месяцев до того, как дядя Джон получил письмо в официальном порядке. Вся колония хихикала каждый раз, когда дядя Джон или тетя Джейн посещали какой-нибудь концерт или присутствовали в силу необходимости на каких-нибудь официальных мероприятиях. Я извиняюсь за свои выражения, неподобающие леди. Я бы скормил лорду Стэнли его поганые яйца, запеченные в куче собственного дерьма, — подумал Кразье. Вслух он не сказал ничего, но кивнул, давая понять, что прощает Софии выражения «неподобающие леди». И когда дядя Джон и тетя Джейн думали, что хуже уже быть не может, продолжила София слегка дрожащим голосом, в скобках.
Но дрожащим от гнева, не сомневался Кразье, а не от слабости.
Монтенгю послал своим здешним друзьям, плантаторам, пакет, содержащий 300 страниц частных писем, документов из архива губернаторской резиденции и официальных донесений, которые он использовал, чтобы скомпрометировать губернатора в глазах лорда Стэнли. Означенный пакет хранится в центральном банке колонии здесь, в столице, и дядя Джон знает, что 2/3 местных знатных семейств и крупных предпринимателей совершили паломничество в банке и ознакомились с содержанием бумаг. В них капитан Монтенгю называет губернатора круглым дураком, и, насколько нам известно, это самое вежливое высказывание из всех употребленных в этих отвратительных документах. «Похоже, положение сэра Джона здесь крайне неблагоприятно», — сказал Крази. «Иногда я опасаюсь за его рассудок, если не за жизнь», — согласилась София. «Губернатор сэр Джон Франклин — человек ранимый».
«Он мухи не обидит», — подумал Крази.
«Он подаст в отставку?» «Его отзовут в Англию», — сказала София. «Вся колония знает это. Вот почему тетя Джей находится на грани нервного срыва. Я никогда еще не видела ее в таком состоянии. Дядя Джон ожидает официального уведомления о своем отзыве к концу августа, если не раньше». Кразье вздохнул, выбрасывая вперед трость. Он мечтал о встрече Софии 2 года в арктических льдах, но теперь понимал, что их визит останется незаметным событием на фоне обычных политических дрязг и оскорбительных нападков на губернатора. Он подавил следующий вздох. Ему было 49 лет, а он вел себя как дурак. «Вы не хотели бы прогуляться к утконосовому пруду завтра?» — спросила София. Кразье налил еще виски в стакан. Сверху донесся леденящий душу вопль, но то просто звал арктический ветер на останках текелажа. Капитан искренне сочувствовал вахтенным. Бутылка была почти пустой. Тогда и там Кразье решил, что они возобновят переправку провианта и снаряжения на Кинг-Уильям этой зимой, несмотря на темноту и снежные бури, несмотря на постоянную угрозу со стороны существа во льдах. У него не оставалось выбора. Если им придется покинуть корабли в ближайшие месяцы, а сдавленный льдами Эребус уже обнаруживал признаки неминуемого разрушения, они не смогут просто стать лагерем здесь на льду, рядом с местом гибели кораблей. В обычных обстоятельствах такое решение имело бы смысл. Далеко не одна злополучная полярная экспедиция в аналогичной ситуации располагалась лагерем на льду и ждала, когда течение Баффинова залива отнесет их на сотни миль к югу, в открытое море. Но этот лед никуда не двигался, а здесь, на замерзшем море, защитить лагерь от чудовищного зверя будет еще труднее, чем на каменистом берегу полуострова или острова в 25 милях отсюда в темноте. И он уже схоронил там свыше 10 тонн провианта и снаряжения. Остальное надлежит переправить туда до возвращения солнца. Кразье отхлебнул немного виски и решил, что сам возглавит следующий санный поход. Горячая пища являлась единственным средством, способным укрепить моральное состояние замерзших людей, лишенных надежды на скорое спасение и дополнительных порций рома. Посему он распорядился снять камбузные печи из вельботов, надежных шлюпок, оснащенных для продолжительного плавания на случай, если настоящие корабли придется бросить в море. Фрейзеровские патентованные печи, установленные на Терроре и Эребуском, слишком громоздки и неподъемны для транспортировки. И мистер Дигл будет выпекать на своей плите лепешки вплоть до момента, когда Кразье отдаст приказ покинуть корабль. Так что лучше воспользоваться печами свельботов. 4 железные печи, тяжеленные, что дьяволовы копыта. Тащить будет трудно, особенно вместе с дополнительным грузом снаряжения, продовольствия и одежды.
Но на берегу они будут в безопасности, и их можно будет быстро растопить в любой момент. Хотя сам уголь тоже придется перевезти по искрещенному торосными грядами замерзшему морю, преодолев 25 миль выстуженного ада. На Кинг-Уильяме не росли ни деревья, ни кустарник, как не росли нигде в пределах многих сотен миль к югу отсюда.